Программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13 часов. Ищи выход на канале «Ищи выход». Честно говоря, всю вот эту неделю на фоне чудовищных сообщений из Турции и Сирии, где случилось страшное землетрясение, причем по количеству жертв, как мы понимаем, уже сообщают о том, что оно вполне, скажем так, по количеству жертв приближается к печально знаменитому спитакскому землетрясению, а возможно, будет и больше, потому что еще не все завалы разобрали. Непрекращающуюся информацию из разных городов Украины, в том числе сегодняшнее утро, сообщение о ракетных обстрелах. Вот все это вместе, конечно, сразу же мне, как человеку, привыкшему искать ответы на вопросы, в книжке, которая называется «Евангелие», вспоминается 24 глава от Матфея, вот, о войнах, военных слухах, гладах, морах, землетрясениях и так далее. Но там же есть прекрасные слова и прекрасные обещания, которые дает Христос своим ученикам. Но это еще не конец. Будем надеяться, что так или иначе это еще не конец, нам еще предстоит много сделать по нормализации отношений друг с другом и самим с собой. До того, как я начну отвечать на ваши вопросы, я напоминаю нашим зрителям, что у нас есть чат, там можно общаться друг с другом, но самое главное, можно задавать вопросы ведущим. Вот, пожалуйста, задавайте вопросы, я всегда стараюсь на них отвечать. Уж извините, как могу, кому-то эти ответы не нравятся, но тут уж что делать. Передача моя, спрашивайте вы меня, и я отвечаю так, как понимаю, в том числе ваши вопросы. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Ищем выход», на YouTube-канале «Ищем выход» и в общей сетке программ «Эхо». Есть специальное приложение и для iPhone, и для Android. Можно отслеживать и слушать в прямом эфире или в записи все программы, которые здесь выходят. Ну, давайте заглянем в наш чат. И первый вопрос, или, может быть, не вопрос, а просто замечание. На днях посетил польский костел, поразительная простота и аскетизм, ничего так не продает, не впаривает прихожан. После этого не могу смотреть на пузатых и позолоченных. Ну, смотрите, на пузатых и позолоченных, наверное, просто тогда не надо смотреть. Я сам тоже не сторонник излишних, скажем так, красот, когда золото со стен стекает. Вот, хотя понятно, что есть очень разные традиции, и в разных странах это по-разному выглядит. Но я с вами согласен, чем проще, тем лучше. И вообще, надо сказать, может быть, самый важный для самого себя эмоционально-религиозные переживания, если можно так сказать, были в моей жизни в 1984 году, в совершенно разрушенном соборе в Ростове-Великом, вот, где был провален купол, где строительный мусор, вот, где стены собора выцвели от потеков воды. Вот. Но тогда впервые и очень явно я почувствовал вот то самое присутствие Бога здесь рядом. Понимаете? Хотя никакой там не было ни красоты, ни пения, ни запахов и так далее. Так что в тихом дуновении ветра Господь, как говорит Священное Писание. Вот, так. Отменили мое сердечное лекарство. Могу я отдать вам фонд? Да, ну, давайте я, прежде чем ответить на этот вопрос, напомню. Ну, у нас не совсем фонд, юридически, структурно, это называется Центр помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Вот. У нас есть несколько проектов. Медицина для беженцев, ГУМ-склад. Также мы открываем сейчас общественную приемную для того, чтобы решать все или иные юридические вопросы. Также мы продолжаем оказывать помощь в приобретении билетов, потому что люди сталкиваются с очень серьезными проблемами. Кому-то надо туда, кому-то надо оттуда, кому-то надо пересекать границы. Все очень бывает непросто. И поэтому огромное количество волонтеров, как российских, так и европейских, и международных, продолжают работать и продолжают помогать. Для того, чтобы что-нибудь передать или отдать, если такая возможность у вас есть, или если у вас есть возможность помочь финансово, мы продолжаем. Мы работаем только на пожертвования, как вы понимаете, никакого системного государственного и так далее у нас финансирования нет. Вот. Проще всего подписаться на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Он называется мой авторский, если можно так сказать, канал, где я много пишу о вариантах помощи, а самое главное, там есть способы обратной связи. Можно в Телеграмме же мне написать, и я просматриваю все эти сообщения, вот, отвечаю на них. Понимаете, когда речь идет о лекарствах, там есть целый ряд, скажем так, нюансов, вот, и законодательных, и чисто практических. Поэтому напишите, обсудим. Спасибо большое за предложение помощи. Так, тут нам рекомендуют, как нужно помочь с продвижением видео. Да, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Вот, это очень и очень помогает. Так, смотрим, 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 смотрим. Смотрим, что у нас есть. Так, дискуссия о возможном КГБ прошлом Курила Гундяева. Нет, я считаю, что это не имеет никакого значения, если всерьез говорить. Вот, потому что понятно, что все структуры, общественно-политические структуры во времена советской власти, они были инфильтрованы той самой спецслужбой, которую вы упомянули, потому что и профсоюзы, и какие-то там академии наук, и все на свете, и религиозные организации, разумеется, тоже. Поэтому само по себе, скажем так, это ни о чем. Некую, скажем так, печаль довольно серьезную, вызывало и вызывает до сих пор, что практически никто из священнослужителей, особенно из церковных иерархов, епископов, митрополитов, скажем так, не оценил, не публично не говорил об этом, кроме, пожалуй, вот одного единственного митрополита Виленского и Литовского, Хризостома Мартишкина, о чем я говорил программе с Валерием Нечаем, который, в общем, в большом интервью достаточно подробно рассказал с печалью и с болью рассказал о временах, когда он был вынужден сотрудничать с КГБ. Оценка не произошла тем временам. Соответственно, в нынешние времена священнослужители фотографируются, ну, хочется сказать, практически в обнимку с памятником Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, вот, что, мягко говоря, вызывает вопросы, да, к тому, что там вообще у людей в головах. Все-таки красный террор непосредственно, скажем так, связан с именем Дзержинского. И мы помним, что во времена Красного террора одна из таких основных групп, которая подвергалась репрессиям, были именно священнослужители. Новомученики и исповедники российские, да, огромный список. И даже есть специальные дни памяти новомучеников и исповедников. Это как раз люди, которые погибли в лагерях, были расстреляны во времена советской власти, во времена богоборчества. И вот теперь мы видим вот такие фотографии. В общем, что-то, мне кажется, не в порядке. Это тот самый случай, который, опять же, если цитировать Евангелие, а я это все-таки стараюсь делать регулярно, не устоит то царство, которое разделится само в себе, говорит Христос. Да? То есть, вот это двоемыслие. А по медицинским, скажем так, подходам, медицинским правилам, вообще двоемыслие, оно же шизофрения. Ну, мне кажется, что результаты могут быть печальными и очевидными. Так, смотрим, что там еще. Сериал «Оттепель» нет, не смотрел. Вот. Вообще у меня, к сожалению, очень мало времени, последние лет 10, для того, чтобы что-нибудь смотреть и даже, к величайшему сожалению, читать. Вот. Просто не остается ни сил, ни времени. Так, слово «паразит», да, вот-вот, согласен. У меня вообще много слов «паразитов», но в данном случае, прошу прощения у нашей уважаемой аудитории, но поскольку мы передачи не готовим, да, это не подготовленное выступление, я стараюсь отвечать, повторю, на вопросы, которые вы задаете онлайн сразу, ну, исключительно в силу того, что приходится совмещать режим говорения с режимом мышления, вот, естественно, вылезают слова-паразиты. Прошу прощения за них. Так, так, обсуждают сегодняшний обстрел. 25 февраля в гостином дворе Путин огласит послание Федеральному собранию. Ну, хорошо. Так, сейчас пытаюсь найти, есть ли тут у нас с вами вопросов. Человека-паука. Тоже не смотрел. Дети смотрят, я, к сожалению, в этом плохо разбираюсь. Я помню, последнее, что я посмотрел, так сказать, более-менее подробно и, так сказать, внимательно из таких международных франшиз, это был все тот же самый «Аватар». Как вы понимаете, это было уже достаточно давно. Нового «Аватара» до сих пор тоже не посмотрел, о чем, честно, жалею. Так, вот поэтому не могу ответить по поводу Питера Паркера, ничего, да, для меня это все терра инкогнито. Так. Идем ли мы к судному дню? Ну, понимаете, строго говоря, с исторической точки зрения, поскольку время – это такая физическая категория, которая имеет совершенно одно направление, да, вот, мы, безусловно, идем к судному дню. Безусловно, каждый день приближает человечество к тому моменту, когда настанет страшный суд, когда совершится второе страшное славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа, вот, и дела всех обнажатся. Опять же, это цитата из Евангелия. Так что, если принимать это как данность, а физический процесс уж мы точно должны все-таки принимать как данность, то, конечно, человечество идет к судному дню. Сколько нам остается времени, я лично судить не берусь. Да? Есть один известный принцип, он одновременно и религиозный, и просто светский, этический, какой угодно. Каждый день жить как последний. Да? В любой день человеческая жизнь может закончиться. Вот, я помню, у меня был некий период времени, когда в силу целого ряда сложностей в моей жизни, в том числе связанных с физическим здоровьем, я как-то, в общем, всерьез об этом задумался. Вот, и в том числе о том, как я ставлю тапочки возле кровати, да, когда ложусь. Придут люди с утра, да, а у меня тапочки. Вот, и штаны разбросаны. Нехорошо, надо сложить, потому что, возможно, мне их второй раз уже складывать последний не придется. Вот, так что лучше быть готовым. Правильно ли мое мнение, что возвращаться в Россию опасно из-за продолжающейся мобилизации? Ну, Россия вообще сейчас, мягко говоря, не самая безопасная страна в мире, поэтому все зависит, естественно. Я так понимаю, если вы задаете этот вопрос, значит, вы предполагаете, что вы или кто-то из ваших близких может попасть под мобилизацию. Мобилизация официально не завершена, поэтому будут ли следующие волны, будут ли следующие призывы, сказать никто не может, кроме тех, кто эту мобилизацию объявляет и планирует, да? Вот. Мне вчера, кстати, рассказали человек, которому, в общем, можно в силу ряда причин доверять, чудовищная история, молодом парнем, который уехал от мобилизации в Турцию, и вот сейчас пришло сообщение о том, что он там погиб во время землетрясения. Вот. Так что действительно все, мягко говоря, на нашей земле непросто. Вот. Ну, а непосредственно и конкретно, конечно, решать вам. Вот. Но если вы опасаетесь именно вот такого обстоятельства призыва по мобилизации, то, наверное, сейчас еще пока не время. Да? Военные действия продолжаются, мирный договор не заключен, соответственно, мобилизация может быть продолжена в любое время и в любом виде. Так. Так, пытаюсь. По поводу комментария к высказыванию Ивана Ивановича Охлобыстина. Вот. Ну что, в целом я могу сказать, что, в общем-то, он прав. Понимаете, потому что очень часто, собственно говоря, люди, идущие на исповедь, это не вина людей, это вина в первую очередь нашего отсутствующего, скажем так, духовного образования. Церковь очень много времени потратила на все, что угодно, но не объясняла людям, собственно говоря, что такое исповедь. Да, отсутствует церковная культура, церковное понимание. Поэтому у нас под исповедью очень часто понимают все, что угодно. Вот, а не, собственно говоря, то, что по-настоящему имеется в виду. Вот. А что же касается психологов, психотерапевтов, то тут просто надо иметь в виду другое обстоятельство. То, что на самом деле в России, ну, впрочем, не только в России, вообще в мире, гигантское количество латентных психологических, психиатрических проблем, о которых кто-то догадывается, кто-то не догадывается. Вот. И решение этих проблем люди ищут где угодно, да, но не там, где можно найти. И вообще исповедь не отменяет психотерапевта, психотерапевт не отменяет исповеди. Вот это разные, я бы сказал, параллельные курсы. Одно может прекрасным образом дополнять другое. Так, ВИЧ там. И я понимаю, я имею в виду ВИЧ. И хому Бруту, конечно же. Так, Ветхий и Новый Завет, они как-то существенно отличаются, и в чем у них отличие, естественно, если можно в двух словах. В двух словах очень просто. Это две части, существенные части книги, которая называется Библия. Это разные этапы духовного становления и становления религиозного сознания человечества. Ветхий Завет описывает взаимоотношения человека и Бога как Творца, как невидимого, управляющего всей этой вселенной, а Новый Завет дает нам понимание того, что Бог – это Отец в прямом смысле этого слова, с возможностью общения с ним. Вот это самое главное. Если коротко, это не противоположные части, их невозможно противопоставить друг другу. Иногда бывают всякие разные спекуляции на тему злой Бог Ветхого Завета, добрый Бог Нового Завета. Нет, это динамичное отношение человека и Бога. И, ну, собственно говоря, книга эта описывает развитие этих отношений. Вот, собственно говоря, чем она нам и ценна. Так, спасибо за беседу. Пожалуйста. Так, виновен ли, по-вашему, Путин в том, что девочка нанесла 30 ударов ножом своей однокласснице? В уголовном значении этого слова нет. А в духовном значении этого слова, понимаете, человек... В частности, управляющий государством, естественно, берет на себя ответственность, да, не случайно выражение «гарант Конституции». Да, ну что же не просто так родилось? Правда, мы знаем, что с Конституцией в Российской Федерации произошло за последние годы, но неважно. Важно то, что человек берет на себя ответственность. И в частности, человек берет на себя ответственность за духовное состояние в обществе, за градус насилия, за градус ненависти, который в нашем обществе отсутствует или присутствует. Вот, знаете, я вот еще хотел сказать несколько слов, пожалуй, вот о чем. У нас тут продолжаются, у нас с вами в интернетах, продолжаются безумные баталии, связанные то с одним интервью, то с другим интервью. Вот. Я помню, как давным-давно, еще во времена Советского Союза, когда мы были вынуждены изучать произведения, публицистические произведения Владимира Ильича Ульянова Ленина, я помню, как меня поражали его, мягко говоря, злобные высказывания в адрес политических противников. Да, все эти там Иудушка Троцкий и так далее. Так вот, я хочу сказать, что все-таки наследственное дворянство и гимназическое воспитание, оказывается, такое плодотворное влияние оказали на Владимира Ильича. Оказывается, наши с вами современники могут значительно жестче, я бы сказал, безобразнее и отвратительнее высказываться в адрес своих политических идейных противников. Что говорит о том, что мы все в большой степени все-таки верные ленинцы. Понимаете, а никакие не демократы, никакие не гуманисты и уж тем более не верующие люди. Понимаете, потому что, опять же, цитирую Евангелие, потому люди узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Вот. Никакой любви очень часто люди, надевающие на себя христианские одежды, не демонстрируют. Вот. Поэтому очень сложно говорить о том, что, например, христиане являются учениками Христа. А демократы являются демократами. Вот, очень печальное, надо сказать, зрелище. Так, спешите делать добро. Да, очень важно спешить делать добро, потому что, собственно, вот сегодня еще есть время. Вот сейчас, в течение ближайшего часа, есть время. А что будет через час, мы не знаем. Так, не кажется ли вам, что новые инициативы Госдумы о лишении имущества и жизни уехавших россиян подрывают всю систему права в России? Я думаю, что система права в России на сегодняшний день глубоко подорвана. Вот. Не буду говорить, что ее не существует, но вот именно как целостная система, там присутствуют огромные лакуны, скажем так, серые и черные зоны, вот, где право отсутствует как таковое. Поэтому никакие новые инициативы, наверное, хуже уже сделать не могут. Вот. Более того, у меня иногда возникает ощущение, что целый ряд депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания, в общем, исключительно выдвигают те или иные инициативы в рамках либо самопиара, либо непрекращающейся истерики. Вот. Чего-то они, видимо, боятся. Я могу только предполагать, чего. Вот. И на фоне этого страха они генерируют вот такие странные идеи. Вообще, так сказать, высшая мера наказания для человека, который уехал, сразу, конечно, вспоминается анекдот. Когда меня нет, вы можете меня даже бить. Вот. Поэтому, мягко говоря, конечно, очень странные инициативы. Так. Вот я тут вижу замечательный диалог внутри чата. Ветхий, почти дословно пересказ Торы. Так, ну разберитесь, пожалуйста, с терминологией Тора, а точнее, вообще-то, если мы используем иврит, то Тора. Оно же Пятикнижие Моисеева. Вообще Ветхий Завет состоит из разного набора книг. Да, вероучительные книги, исторические книги, Псалтырь. То есть сборник молитв царя Давида и так далее. Вот. Так что не надо говорить пересказ. Тора – это Пятикнижие Моисеева, это первые пять книг Ветхого Завета. А затем еще будут пророческие книги, учительные книги, исторические книги и так далее. Так что, если всерьез заниматься, это, в общем, не случайно в семинариях, в академиях. Вот. Это, в общем, не один год изучается достаточно подробно. Так вот, в двух словах пересказать невозможно. Все-таки это, помимо всего прочего, исторический и культурный пласт. Тора формировалась на протяжении многих лет. Канон Ветхого Завета формировался на протяжении многих столетий. Все вместе Библия, повторю, как динамично развивавшаяся книга, формировалась в течение все вместе почти 2000 лет, примерно 1800 лет. Согласитесь, довольно продолжительный срок. И вот так пересказать в двух словах историю ее формирования, ну, вы понимаете, достаточно проблематично. Так. Сейчас мне тут напоминают, у нас будет небольшой перерыв в 13:30. Вот, потом мы вернемся в студию, но до этого, наверное, я попробую все-таки найти еще один или два вопроса. Как вы поддерживаете себя? Вы знаете, я себя не поддерживаю. Вот, я чувствую постоянно, чем страшнее становится окружающие обстоятельства, тем больше я чувствую поддержку того невидимого, который меня укрепляет и помогает. Все могу укрепляющим меня Господи Иисусе. Есть такие замечательные слова в посланиях апостола Павла. Все могу, понимаете? Вот так и держимся. Вот. Сперва психодиспансер, потом исповедь. Знаете, иногда наоборот надо, понимаете? Если есть грамотный священник, ну, я не отношусь, я, может быть, к особо грамотным, но все-таки не совсем темный, надеюсь, человек. Очень часто мне приходилось и приходится советовать людям, которые приходят на исповедь, обратиться к тому или иному хорошему, знакомому, понимающему психотерапевту, который в том числе подскажет необходимость той или иной терапии, которая просто позволит человеку сохранять себя, сохранить взаимодействие с окружающим миром. Вот. Так что это, повторю, это параллельный процесс, понимаете? Тут не надо говорить о том, что вот это первично, а это вторично. Душа человеческая – сложный продукт. Вот. Разбираться с этим надо крайне аккуратно. Ну вот, итак, у нас 13:30, делаем перерыв на рекламу и потом возвращаемся к вашим вопросам. Спасибо.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин он Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечаев, и как всегда в это время мы вам рассказываем о том, что нового у нас на канале. И, конечно же, в самом начале я хочу сказать о том, что теперь по пятницам после 14 часов в нашем эфире выходит новая программа, авторская программа Дмитрия Губина. И запускаем мы ее только благодаря вашим донатам, потому что именно вы нам помогаете, и мы теперь уверены, что мы можем расширяться и делать новые передачи для вас. Я очень рад, что Дмитрий Губин согласился делать свои выпуски, и теперь напоминаю, по пятницам после 14 часов итоговая программа специально для вас. Спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Еще один важный момент, про который я должен сказать. Когда вы смотрите наши программы, смотрите в записи, пишите, пожалуйста, комментарии. Может быть, вы хотите с кем-то поспорить, поспорить с гостем, поспорить с ведущим, может быть, сказать, что вам что-то вообще не нравится, потому что это помогает продвигать видео. Оставайтесь с нами. И еще один важный момент. Ставьте лайки и не забывайте нам помогать. Это действительно очень важно. Когда отправляете донаты, пишите комментарии. Это важно для нас, потому что я затем собираю ваши сообщения, отправляю нашим коллегам-журналистам, которые тоже радуются. Это очень важно. Мы существуем благодаря вам, и у нас получается. Спасибо вам.
Канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Ну вот, возвращаемся. Возвращаемся к вопросам и ответам. Отец Григорий, читали ли вы «Войну с готами» Прокопия Кесарийского? Похожи ли, по вашему мнению, описанные в книге события? Ну, человечество в определенном смысле, конечно, ходит по кругу. Поэтому многие события, скажем так, напоминают одни другие. Кстати говоря, многие историки, да, в событиях 22-го года ушли, простите, нашли массу подтверждений тому, как будут развиваться события в дальнейшем. Да? Собственно говоря, для чего и нужна история? Для того, чтобы увидеть, определить определенные закономерности. И экстраполируя эти закономерности на текущий момент, можно предположить, чем закончится. Да, потому что как в физических процессах, да, действие равно противодействию, угол падения равен углу отражения и так далее и тому подобное. Вот зная физические законы, можно рассчитать и предсказать, как будут развиваться процессы. Зная законы истории, можно предсказать, какова вероятность наступления той или иной, например, политической катастрофы для существующей системы власти в одной отдельно взятой стране. Вот. Для этого, конечно, нужно читать, и в этом смысле любое историческое чтение, особенно охватывающее, описывающее сложные периоды истории, войн, катаклизмов, падение государств, оно дает очень серьезную пищу для размышлений и возможности для анализа текущих событий. Так, сейчас смотрим, что дальше. Глубокая реформация была. Вы знаете, в церкви православной не было, к сожалению, реформаторства, в том-то и серьезная проблема. Опять же, если вам действительно интересно, достаточно почитать, например, сейчас уже опубликовано, там, по-моему, 6 или 7 томов, я боюсь наврать, документов Общероссийского церковного собора 17-18 годов. В русской церкви после реформ Петра Алексеевича было введено так называемое синодальное управление церковью. Церковь очень хотела освободиться из-под такой, скажем так, удушающей опеки государства, и уже с конца XIX века шли разговоры и о необходимости восстановления патриаршества, и о необходимости проведения собора. И вот там, на этом соборе, было принято огромное количество крайне важных решений, связанных с тем, что церковь должна быть открыта, финансы церковные должны быть прозрачными, кандидаты на должности, на сан епископский, должны избираться, вот, а не назначаться, что в основе церковного здания лежит община, и поэтому именно община, сами люди имеют право голоса и имеют право в том числе выбора о том, кого из, например, числа людей, кандидатов в своей общине они бы хотели бы видеть в качестве священника и так далее. Вот это все, естественно, было советской властью похоронено. Вот. И церковь низведена до, повторю, такой не самой значительной, не самой значимой общественной организации, которая, как и многие другие, повторю, общественные организации, включая, собственно говоря, саму систему советов, в определенном смысле служила декорацией, да, для власти большевиков. Не случайно в качестве такой основополагающего гвоздя, на котором все держалось в 90-е годы, считалось, что это так называемая шестая статья Конституции о руководящей и направляющей роли коммунистической партии, которую записывала. Вот нужно это все убирать. Вот. Соответственно, задачи церкви в советские времена формулируется очень просто. Удовлетворение религиозных потребностей населения. Это касалось и православной церкви, и иудейских общин, и мусульманских общин и так далее. Удовлетворение религиозных потребностей населения. Все. Не более того. Понимаете, все-таки задача религиозных организаций, общин немножко в другом. Ну, мы до сих пор к этому так и не вернулись. Поэтому, повторю, это не реформа, это, в общем-то, уничтожение смысла. Так, у меня такое наблюдение, что бескорыстные добрые дела часто кончаются искушениями. Правильно я понимаю, что это закономерно? Спасибо за ответ, за вашу передачу. Подмосковье. Да, да, не случайно. Вы знаете, вот, кстати, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, как говорится. Еще есть одно такое хорошее выражение. Почему ты меня так ненавидишь, если ты ничего хорошего не делал? В общем, для того, чтобы заниматься в том числе общественной деятельностью, заниматься благотворительностью и так далее, нужно, в общем, действительно обладать целым набором, я бы сказал, компетенций, как сейчас выражаются. Вот, потому что очень много искушений на этом пути. И для людей, которые занимаются, и для людей, которые являются получателями этой помощи, и недобросовестные получатели, и недобросовестные благотворители. Все это присутствует. Собственно говоря, опять же, можно почитать книжку «Деяния апостолов», там в самом начале описывается один такой эпизод, потому что апостольская община, когда уже после вознесения Иисуса, после воскрешения, да, они остались жить в Иерусалиме вместе, в молитве, они объединяли имущество и, в общем, ждали скорого пришествия Христа. И вот внутри этого объединения имущества тоже происходили всякие, мягко говоря, не самые приятные события, понимаете? Так что, в общем, да, природа человеческая, она очень поддается всяким разным соблазнам. Так. Так, так, так. Нет, меня никогда не вербовали в КГБ. Так получилось. Видите, вот, хотя еще в советские времена неоднократно меня туда вызывали, вот, и чего-нибудь такое мне рассказывали. Например, о том, что мои действия попадают под статью 190 прим УК РСФСР. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный государственный строй в устной, письменной, а также иной прочей форме. Вот, вербовать не вербовали. Вот так получилось. Так, смотрим, чего есть еще. Так, сейчас смотрим. Смотрим, смотрим. Так, как-то идет большое обсуждение у вас, друзья, друг с другом. А вот вопросов нет. Да, по поводу Губина, пожалуйста, не переключайтесь. Мы даже сегодня чуть пораньше закончим передачу, чтобы у вас была возможность перенастроить свои устройства и не пропустить новую передачу. Что вы думаете о работах Блаженного Августина? Очень важная работа. Очень важная работа, безусловно, для, собственно говоря, религиозного христианского мировосприятия. Вообще, понимаете, чем ценны работы отцов церкви, особенно такие, как, ну, например, исповедь Блаженного Августина. Потому что человек описывает свой духовный опыт. Очень часто делает это нелицеприятно, точно так же, как крайне нелицеприятными по отношению к самому себе, например, являются дневники Иоанна Кронштадтского или дневники практически нашего с вами современника, ну, чуть более старшего, да, протопресвитера Александра Шмема. В течение многого времени человек фиксирует, анализирует собственные мысли, собственные размышления, свой опыт молитвы, свой опыт жизни в церкви. Это очень важно. Не надо это воспринимать как прямое руководство к действию. Тут тоже часто совершается ошибка. Да, потому что вот в совокупности опыта надо уже размышлять. И надо, примеряя на себя чужое, скажем так, пальто, да, нужно все-таки не забывать о том, что вы живете в свое время, в своей стране, в тех или иных совершенно конкретных обстоятельствах. И, в общем, не всегда, чужой опыт легко переносим. Так или иначе, конечно. Книги Блаженного Августина – это основа церкви. Кстати, хочу напомнить, вот, хотя Августин считается и справедливо считается одним из основополагающих отцов церкви западной, вот, но это еще все-таки период неразделенной церкви. Так что в любом случае и для православных, и для католиков, и для вообще всех христиан его работы крайне важны. Так, по поводу выслать поэму, еще раз вот повторю, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», там есть обратная связь. Телеграм легко позволяет пересылать любые файлы. Лев Маркович человек занятой, вот, поэтому сделайте это сами, честное слово не служит. Был ли я на Соловках? Да, был на Соловках. Очень, понимаете, вообще северная природа и северная архитектура, и северное небо, и северные камни, они для любого остро чувствующего человека, они производят очень серьезные впечатления. И, конечно, для любых размышлений, для любых медитаций там, конечно, очень хорошо. Вот. Но то, во что очень часто превращают такие туристические объекты, понимаете, которые, в общем, немножко для другого созданы, да, вот это такое довольно печальное зрелище. При монголах было построено очень много церквей. Слушайте, ну, как его можно оценивать, татаро-монгольское иго? Это этап, важнейший, серьезнейший исторический этап в истории русской государственности. Понимаете, невозможно какой-то этап, тем более, когда речь идет о прошлом, взять и вычеркнуть. Это правда. Понимаете, когда пытаются вычеркнуть, скажем так, советский период и реконструировать вновь царя-батюшку и все, что с этим связано, но это либо наивность, либо манипуляция. И то же самое касается абсолютно любого исторического этапа, вообще где бы то ни было в мире, в истории человечества. Другой вопрос, что, конечно, разные оценки в разное время у людей, у наших с вами современников возникают, в том числе связано с текущими, с происходящими событиями. Кому на Руси жить хорошо? Да, по-моему, сейчас уже никому на Руси жить нехорошо. Я очень часто общаюсь с самыми разными людьми, в том числе, скажем так, сотрудниками, да, разных правоохранительных органов и так далее. Вообще, во все времена хорошо жить, простите, в медицинском смысле хочу употребить это слово, идиоту. Да, то есть человек, который неадекватно воспринимает реальность, ему хорошо жить, он счастлив. Понимаете, у него все в этой жизни хорошо. Вот. Но поскольку у нас сейчас в России скорее большее количество не идиотов в медицинском смысле, а параноиков в медицинском смысле, вот паранойку жить тяжело. Вот. И плохо, и страшно. Вот. Так что отвечаю. Вот на мой взгляд, никому. Сейчас пытаюсь найти, есть ли еще как попасть к нам на исповедь. Да? Повторяю, телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Пишите мне, пожалуйста, там, определимся, договоримся. Если вы хотите попасть на службу, на исповедь, если вы живете в Петербурге или если вы живете в других городах, или если вы живете в других странах, понимаете, на сегодняшний день Апостольская Православная Церковь, как объединение разных христианских церквей, присутствует уже на всех континентах без исключения. Общины есть и в Австралии, и в Южной, и Северной Америке, и в Европе, и в Азии, и в Африке. Вот, и, разумеется, в России, и, разумеется, в Украине. Вот, так что пишите, если вы смотрите эту передачу, если вас заинтересовало, подписывайтесь на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», находите там обратную связь, пишите, договоримся, когда вам приходить. Так, как вы относитесь к наезду Явлинского на Шлоссберга? Так, ну, это, видимо, какая-то очень давняя история, потому что сейчас, насколько я знаю, ни Явлинский на Шлоссберга, ни Шлоссберг на Явлинского не наезжает. Вообще нормально, когда в любом обществе есть дискуссия. Вот не надо его воспринимать как наезд. Мы со времен ЦК КПСС воспринимаем, если генеральный секретарь поднял бровь, глядя на кого-то из членов партии, все это воспринимается как гражданская смерть и опала. Вот. Вообще нормально, чтобы была дискуссия. И в партийных кругах тоже, и в церковных кругах, кстати говоря, тоже это нормально, когда острые проблемы не заметаются под ковер, а обсуждаются. И понятно, что могут быть разные мнения. Вот культура дискуссии должна присутствовать. Но, впрочем, я об этом уже сегодня говорил. Вот. Так. Почему в Библии столько уроков жестокости? Потому что это история человечества. И, к сожалению, эта история продолжается в том же самом ключе. Но мы видим из Библии, что на самом деле, несмотря на все вот эти ужасы, в реальности Бог остается на стороне гонимых и на стороне обижаемых. Мы видим этому подтверждение. В том числе, когда еврейский народ, избранный народ, начинает, скажем так, перегибать палку, то Бог становится на сторону других народов. И мы это тоже видим. Так, сейчас часто слышу от православных такой вывод о происходящей войне: Бог попустил. Можно говорить? Можно. Понимаете? Конечно, попустил. Бог попускает бедствия. Вот. Но при этом Бог не допускает, чтобы его ученики становились на сторону гонителей. Бог хочет, чтобы его ученики становились на сторону гонимых, на сторону правды, на сторону тех, кому плохо. И сегодня повторю то, что я уже за эти месяцы говорил неоднократно, хуже всего людям, гражданским лицам, которые потеряли дома, которые потеряли родственников, которые вынуждены бежать в поисках места, где будет для начала хотя бы безопасно. Вот. И центр помощи беженцам и вынужденным переселенцам, который мы открыли в Санкт-Петербурге, он вот для этого, в частности, и был создан. И люди самых разных религиозных взглядов и совсем не религиозных взглядов принимают участие в этой работе. Потому что работа на самом деле огромная. Десятки тысяч людей были вынуждены сорваться со своих мест и бежать в никуда. И сейчас как-то пытаться выстраивать свою жизнь на новых местах. Это очень бывает сложно, очень бывает непросто. У нас есть одна из форм поддержки, которой мы очень благодарны, когда люди на нее откликаются, это подписаться на регулярные пожертвования, небольшое пожертвование в 200 рублей. Такой пост, он закреплен как раз в Телеграм-канале, это несложно. Но нам это позволяет лучше планировать помощь людям, которые в этой помощи нуждаются. У нас регулярно проходят какие-то разовые сборы, связанные, в частности, с тем, что называется медицинские кейсы. Да? Вот сейчас нам предстоит вывозить, в частности, из Мариуполя человека, у которого начинается гангрена. Ну вот у нас самые сложные, тяжелые медицинские случаи сейчас обращаются, потому что, к сожалению, в силу абсолютно понятных причин медицинская помощь сейчас и в Мариуполе, и в Мелитополе, да и в Донецке с Луганском. Понимаете, получить особенно с тяжелыми хроническими заболеваниями гражданскому лицу бывает очень и очень непросто. Мы стараемся помочь этим людям выехать, получить помощь в Москве, в Санкт-Петербурге. Если нет такой возможности, значит, пытаемся договориться с европейскими больницами, отправляем туда. В общем, все зависит от большого комплекса обстоятельств. Вот. На такие вещи мы чаще всего объявляем специальные целевые сборы. Ну, а в остальном, вот для нашей работы, если есть такая возможность, подпишите. 200 рублей – это, правда, не очень много. Вот. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Есть ли еще вопросы? Так, вопросов не вижу. Вижу всяческую и разнообразную полемику. Так, как вы думаете, перевал Дятлова? Знаете, я думаю, что это одна из тех историй, сродни Бермудскому треугольнику, которые будут обсуждать вечно. Так, ну, видимо, на сегодняшний день. Нет, не Бог растет вместе с людьми, эволюционирует отношение Бога и человека. В силу того, что человечество взрослеет. Взрослеет человечество, надо сказать, медленно. В том числе взрослеет с помощью технологий. Вот одна из технологий – это то, чем мы сейчас с вами пользуемся. Да? Такой технологией мне, например, как человеку, который все-таки учился в ВГИКе, а потом много лет работал на телевидении, понимаете, тогда, в те годы, в 90-е, 80-е, не приходилось мечтать. Понимаете, это абсолютный переворот всех возможностей. Вот такое интерактивное общение со всем миром. Это стало возможным. Человечество эволюционирует, человечество получает новые способы коммуникации, и в силу этого человечество начинает лучше понимать всю специфику, если хотите, этических проблем. Это очень и очень важно. А этические проблемы и взаимоотношения с Богом, они все-таки неразрывно связаны. Поэтому я очень надеюсь на то, что да, через катастрофы, через войны, через эпидемии, через вот такие чудовищные события и беды человечество учится быть лучше. Очень тяжелые уроки приходится проходить нам с вами. Так, вы не поняли, как оставить в телеграм-канале комментарий. Не надо оставлять комментарий. Вы зайдите в описание канала, и там в описании канала есть ссылка для обратной связи. Вы на нее нажмете и пошлете сообщение, которое прочитаю лично я. Все будет прекрасно. Я вам там отвечу обязательно. Предполагают оценку только поступков, ну или помыслов. Да, совокупности личности, да, потому что, как известно, от избытка сердца говорят уста. То есть все, что человек носит в себе, то, чему на самом деле посвящена его жизнь, она посвящена удовлетворению собственных желаний или она посвящена доброделанию. Вот это же самое главное. Поэтому оцениваться будет личность в совокупности по словам, по делам, по мыслям, по тем итогам, которые человек оставляет на земле после завершения своей земной жизни. Ну вот так, это, по-моему, довольно оптимистичный финал для сегодняшней программы. На сегодня мы завершаем, встретимся через неделю в пятницу в 13:00, а после нашей программы на канале «Ищем выход» теперь будет по пятницам в 14:00 программа Дмитрия Губина. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всего доброго, до свидания, встретимся через неделю и... Что-то мне подсказывает, что в конечном итоге все будет хорошо. Спасибо большое. До свидания.